Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут». Каждую неделю мы с Ильей Шумановым, главой Transparency International Russia, рассказываем вам невероятные истории из жизни подсанкционных олигархов и всяких коррупционеров. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, дорогие зрители.
Прежде чем мы начнем, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Ильи Шуманова. Ну а мы начнем. Есть несколько информационных поводов, которые возвращают нас к нашей любимой теме. Санкционные списки, как в них попадают и как из них выходят. Итак, с одной стороны, у нас есть суд в Люксембурге, который удовлетворил иски супругов Пумпянских, которые оспаривали, собственно, введенные против них санкции Евросоюза. С другой стороны, у нас есть Алишер Усманов, наш любимец, который все продолжает как-то со всеми судиться, и на этот раз он обратился в суд с иском против UBS Europe из-за того, что, собственно, уведомление банка об операции Усманова, всех его транзакциях, акциях и прочем, они стали поводом для дела против Усманова в Германии. С одной стороны, санкционные списки постоянно пополняются, а с другой стороны, никуда не деваются процессы по оспариванию этих санкций. И более того, мы видим кейсы, когда эти самые олигархи или чиновники, не только олигархи, оспаривают внесение в санкционные списки, они в целом борются с этим, выигрывают в судах, их убирают из санкционных списков. Давай мы поподробнее расскажем, собственно, что происходит, насколько мы видим там формирующуюся тенденцию. Да, что вот появились какие-то или лазейки, или механизмы, или люди, которые помогают выйти из-под санкций. За кем в первую очередь следишь ты, и все-таки можем ли мы говорить о каких-то новых трендах в этой борьбе вокруг санкционных списков?
Да, Таня, крутой вопрос, спасибо. Но мне кажется, что надо сказать, что есть несколько путей выхода из-под санкций. Самый нелепый и непопулярный – это смерть человека. И, соответственно, после этого человека исключают из санкционных списков. Вот. Есть два других пути. Это попытка убедить суд в незаконности введения санкций и, соответственно, снятие через суды. И добровольное снятие или непродление санкций с того или иного человека, то есть российского олигарха, либо какого-то чиновника, бывшего чиновника. И понятно, что три пути, три развилки, они совершенно разные. Мы не будем говорить про смерть как самый банальный способ, но надо его тоже не забывать. Но хотел сказать, что судебная перспектива, она не самая очевидная, но самая, скажем, устойчивая, гарантирующая, наверное, вероятность того, что человека снимут санкции. Пока мы видим достаточно большую активность в европейских судах и большое количество шума вокруг этого, и не такое большое движение в Соединенных Штатах Америки, такой юрисдикции, на самом деле, первой, более значимой для многих подсанкционных лиц, поскольку существует, ну, скажем так, трансграничная возможность применения законодательства Соединенных Штатов Америки, и это, конечно же, очень сильно, ну, скажем так, затрудняет жизнь для подсанкционных лиц. Если мы будем говорить про тех людей, за кем я слежу, а для меня была гораздо, ну, достаточно сильно интересная история, показалась история с господином Березкиным, с человеком, который входил в совет директоров РЖД и, собственно, который работал на рынке энергетики, и одновременно с этим, чье имя упоминалось в контексте владения РБК. Да, очевидно, человек яркий и заметный, хоть и не очень сильно публичный. Ну и, соответственно, снятие с него санкций европейских не через суд выглядело, на мой взгляд, достаточно ярким таким примером теневого лоббизма и скрытых договоренностей, которые в итоге повлекли с него снятие санкций. А за кем я еще смотрю? Конечно же, за Алишером Бурхановичем Усмановым, дорогим. Вот, просто потому что он, как человек яркий и любящий юридическую работу, оплачивает десятки адвокатов по всему миру, в частности, в Европейском Союзе. Об этом мне предлагают чуть попозже поговорить. И отдельный кейс, конечно же, Фридмана и Авина, которые используют все возможные рычаги доступа на рынок, скажем так, снятия санкций. Они используют и теневые каналы, как мы помним, историю с фондом борьбы с коррупцией, и используют легальные инструменты, в виде судов, конечно же, да, и попытки такого скрытого неформального воздействия. По третьему пути они не пошли, но ну, надеюсь, что не пойдут. Таким образом, это три истории, три кейса, за которыми персонально наблюдаю. Ну и, конечно же, несколько кейсов снятия санкций, мне кажется, тоже имеет смысл рассмотреть. Сегодня, например, последнее дело семьи Пумпянских, которые, очевидно, тоже должно стать, оно заслуживает рассмотрения и достаточно интересное, мне кажется, и для зрителей, потому что кейс недавний, и в нем подробно еще разобрано какой-то алгоритм и аргументация, связанная с тем, почему санкции, введенные в отношении Пумпянского, не являлись законным, по мнению Европейского суда.
Ну вот смотри, за последнее время мы так посматриваем за решениями. Понятно, что там это занимает какое-то время, но мы увидели, что есть там условная категория дел под названием родственники. И, например, из санкционных списков убрали Никиту Мазепина, автогонщика, но известен он для санкционных историй не тем, что автогонщик, а тем, что сын Мазепина. Вот. Или, например, мать Евгения Пригожина. Да, это такой вот пару примеров про то, как родственники оспаривают. И говорят, что вы как-то это, друзья, не можете доказать, что мы вот прям вот настолько же связаны с российским правительством, насколько наши вот эти вот родственники, за которых нас внесли. Вот. А есть категория олигарх, по-другому не могу назвать. Хотя и Алишер Бурханович пытается всячески оспорить и не безуспешно всякие звания типа «любимый олигарх Путина», но в нашей программе олигархи, они вот и есть олигархи. А есть чиновники. И, кстати, интересный кейс, когда чиновник, работавший на оккупированной территории, после увольнения оспорил санкционный вот этот вот свой статус и сказал: «А я там больше не работаю». И такие: ну, раз больше не работаешь, то, конечно. Наверное, самые частые и интересные для нас это все-таки история с олигархами. Я правильно понимаю?
Да, это самое интересное, потому что это все люди на виду и все достаточно яркие персонажи с большими активами, у них есть чего арестовывать, есть им за что бороться. И в этом смысле, конечно же, пример Фридмана, Авина и условного Березкина, он то, что, ну, эти примеры самые яркие и на самом виду, которые находятся. И в этом смысле, конечно же, ну, как бы далеко ходить не надо, такие истории штучные. Но гораздо более масштабные примеры снятия санкций, это как раз снятие санкций с людей, которые являлись топ-менеджерами государственных компаний или крупных российских компаний. Давайте вспомним там Александра Шульгина, бывшего исполнительного директора Яндекса, либо Сергея Даянца, который тоже один из бывших топ-менеджеров, по-моему, в АФК-системе он работал. Ну и там, например, Наталью Алымову, которая снимала санкции в США после ухода с должности вице-президента Сбербанка. Такие же истории были с другими членами Совета финансовой корпорации «Открытие». Но и упоминание, конечно же, про Дмитрия Овсянникова, оно очень интересно тем, что, несмотря на снятие санкций в Европейском Союзе, мы видим, что есть какие-то процессуальные действия с его имуществом в Великобритании. Понятно, что это достаточно непредсказуемая история. То есть здесь сняли санкции. Условно в Великобритании в отношении него продолжаются какие-то расследования. И ты права, абсолютно. Категория олигархов — это настолько размытая категория, и условно относить к ней можно ли Аркадия Воложа, который тоже добился снятия санкций, или Фархада Ахмедова. Мы помним этого человека, который
Иосифом Пригожиным
с
неудачно
Иосифом...
поговорил по
Да,
телефону.
поговорил, да, из которого сняли санкции. И когда мы с тобой разбирали на самом деле историю с Фархадом Ахмедовым, собственно, я упоминал о том, что Фархад Ахмедов не является уже, наверное, российским бизнесменом, долгое время находится за пределами России, живет в Азербайджане, какие-то у него хвосты российского бизнеса осталось, но крупные компании нефтяных, которые у него были в нулевых и в 90-х, уже нету. И, разумеется, это разные кейсы, по-разному на них надо смотреть. Что касается, значит, людей, которые были в органах власти, то действительно кейс Овсянникова, мне кажется, он выпадает из общей череды истории снятия санкций, просто потому что ты права, что это не просто какой-то там среднего масштаба чиновник, это губернатор региона,
Гауляйтер.
фактически.
Гауляйтер
Гауляйтер.
Севастополя.
Да, губернатор региона, и не какого-то, а Севастополя. Понятно, что эта территория как бы оккупирована, и понятно, что санкции в него вводились намеренно, целенаправленно, это яркая фигура. Но мы же не знаем сейчас предмет договоренности, почему и как с него сняли эти санкции, что он пообещал взамен, какие действия предпринял. Формально снятие санкций было в силу того, что как бы он не может вести бизнес, несмотря на то, что он избавился от связи с российской властью, что, мне кажется, недостаточный аргумент для этих снятий. Но суд вот решил по-своему. Поэтому кейсы разные, и в индивидуальном порядке, конечно, их имеет смысл рассматривать. Я предлагаю чуть-чуть побольше поговорить сейчас про Пумпянского, просто потому что эта история свежая, она на виду, и, может быть, зрителям было бы интересно послушать ее. Я действительно долго сидел и разбирал этот кейс, и в этом кейсе есть несколько интересных парадоксов. Значит, Пумпянский, он, собственно, был в списке 37, в том самом списке людей, которые с Владимиром Путиным встречались 24 февраля, российских бизнесменов, и одно это уже для многих юрисдикций уже является основанием включения этих людей под санкции, тех, кто присутствовал на этой встрече. Ему припомнили и награждение государственной награды, которые он получил тоже там какое-то время назад до того, как, конечно, вводили санкции. И управление крупной компанией, трубно-металлургической компанией и вхождение в органы управления Российского союза промышленников-предпринимателей, что, конечно же, тоже такое яркое звено, наверное, в цепи управления российским бизнесом, и коммуникации с российской властью, и также такой лоббистский достаточно сильный институт. При этом, при всем, он после начала войны вышел из состава топ-менеджеров и акционеров компании и формально продемонстрировал желание отойти от управления компанией. И вот на фоне вот всего того, что его связывало с российской властью, по факту, как бы через несколько исков, то есть первый иск он не смог выиграть в прошлом году, а вот новый иск в 2024 году он смог выиграть. Важно, что снятие санкций и с Пумпянского, и с Фридмана, и Савина не произошло в текущем моменте. Они остаются людьми, находящихся в санкционных списках. Спорили они санкции предыдущего периода времени, которые уже де-факто не действуют. Но суд постановил о том, что эти санкции незаконно вводились, и, соответственно, введение этих санкций, как бы в дальнейшем наверное, будет не очень логично по тем же самым основаниям. Поэтому,
То
если санкции будут
есть, давай,
вводиться.
давай, это важный момент, давай проговорим еще раз. Вот эти решения суда, что в санкционный список они были внесены незаконно, не означает, что прямо сейчас эти люди могут бежать в банк, делать все, что угодно со своими деньгами, покупать свою недвижимость, продавать свою недвижимость и как бы feel free, что называется, живите жизнью свободного европейского человека.
Да, об этой хитрой схеме мы тоже уже говорили, но я напомню зрителям о том, что действительно санкции оспаривают с предыдущих периодов времени, санкции вводятся на полгода, вот, каждые полгода они продлеваются, и, конечно же, за полгода там, или за год просто физически невозможно пройти все инстанции, оспорить то или иное решение европейских регуляторов. Поэтому каждый раз санкции обновляются в отношении этих людей, и в аргументации введения санкций могут писаться другие основания. И поэтому, как бы получая новое основание, это новое основание надо оспаривать отдельно в суде. Разумеется, это не получается делать быстро, но что можно сказать с точки зрения тех людей, кто оспорил санкции уже в суде и победил, то, конечно же, это очень тревожный звоночек для регуляторов, потому что они уже по этим основаниям не могут вводить санкции, и они будут 10 раз думать о необходимости снятия санкций. Ну и второй момент, конечно же, олигархи, победившие в судах, будут требовать компенсации. Эти суммы достаточно большие, и про юристов я и предлагаю поговорить сейчас, про тех людей, которые, собственно, фасилитируют и помогают российским олигархам, собственно, снимать эти санкции. Вот эти люди непростые.
Да, вот как раз хотела спросить. В тот момент, когда какого-то известного человека, ну, олигарха, да, мы же все про свое, вносят в санкционный список, я прямо вижу эту ситуацию, когда у него раздается телефон, он говорит: «Здравствуйте, с вами говорит юрист такой-то, такой-то. Я специализируюсь на том, чтобы вывести людей из санкционных списков. Я готов представлять ваши интересы». Ну, я сомневаюсь, что это выглядит так, да, что это так происходит, но ведь наверняка есть какие-то конторы, которые быстро сообразили, что отличный рынок. Работаем на одном направлении, выводим олигархов российских из-под санкций.
Все так, Таня, абсолютно. Действительно, есть адвокатские конторы и отдельные адвокаты, которые специализируются на санкциях. И это не просто как бы случайные люди с хорошим юридическим бэкграундом, такие тоже присутствуют. Но многие из этих людей – это в прошлом достаточно влиятельные политики, которые, ну, могли обзавестись определенными связями политическими, административными, и сейчас просто пытаются их монетизировать. Например, немецкий адвокат Петр Гаувайлер, это человек, который связан с политической партией Христианско-социалистического союза немецкой, вот, и влиятельный такой политик долгое время Германии. И это человек, который защищал, например, Алишера Усманова. Другой адвокат – это француз Жером Гранденс Деснон. Это адвокат, который работал долго, возглавлял правовое управление мэрии Парижа и потом стал работать помощником по юридическим вопросам президента Франции. То есть, как ты понимаешь, люди масштабные, даже по меркам Европейского Союза. Вот.
Масштабные и со связями. Вот это вот мне еще кажется тоже важным. Очень много знакомых.
Да, конечно, когда человек личный помощник президента, вот, безусловно, и защищал президента в суде, безусловно, этот человек как бы влиятельный с именем, и, конечно же, имеет определенные связи. Думаю, что модель взаимодействия с ним, это адвокаты Алишера Бурхановича Усманова, пытаются сами выйти на связь через свои юридические контакты, находят этих адвокатов, потому что не каждый адвокат готов на самом деле защищать российского олигарха. И тогда в качестве аргументации этих адвокатов идет речь, например, о том, что ну вот французский адвокат говорил о том, что Алишер Бурханович Усманов – это гражданин Узбекистана. И поскольку, собственно, на него вышли бизнес-представители Узбекистана, представители властей Узбекистана. И вот он защищает гражданина Узбекистана. Про то, что Алишер Бруханович у нас еще и гражданин России, он, конечно же, не упоминает. Не хотят связывать эту историю с российским олигархатом. Но как бы логика такая.
Помимо вот этих вот прекрасных юристов, адвокатов, которые сражаются за российских олигархов, есть ли еще какие-то, не знаю, механизмы, ну вот условно, да, там вот этот олигарх, он попал в список санкционный, и он такой, типа, куда же мне идти? Я бы все-таки хотел ездить в Европу, отдыхать на Лазурном берегу и пользоваться своим банковским счетом. Значит так, адвокатов уже всех Усманов разобрал. А какие еще остаются возможности?
Часто к снятию санкций включают еще пиар-компании и компании, которые занимаются стратегической коммуникацией. Их, как правило, возглавляют тоже очень уважаемые люди, которые также просят большие деньги. Вот я хотел напомнить историю компании EN+, которая после... Ну, еще задолго до войны была включена американским правительством в санкционные списки. И, конечно же, история, которая обрушила не только доход Олега Дерипаски, вот российского этого представителя бизнеса, да, но еще и ну, скажем так, интересы крупных европейских и там американских акционеров. И вывод компании из-под санкций, попытка договориться с Минфином США, ну, как бы требовала включения серьезных рычагов. Ну и, соответственно, он нанял людей в Великобритании, которые заключили соглашение с американской пиар-компанией, которая занималась коммуникациями, ну, по сути, объясняла для американского правительства важность EN+ компании для международного рынка. Вот, и, собственно, вела переговоры по уменьшению доли Дерипаски, проведение независимого совета директоров, который бы управлял этой компанией. Вот. Ну и, соответственно, для того, чтобы вывести компанию из-под санкций. Поэтому стратегическая коммуникация, пиар-компании, вот, и, разумеется, как юрист, который участвует в этом процессе, санкционные юристы сейчас просто, ну, реально питаются вот очень интересными кейсами, формируют практику. Это просто такой достаточно новый рынок. Вот, наверное, так отвечу на твой вопрос.
А что касается какой-то адвокации со стороны уважаемых людей, ну, скажем так, не то чтобы там за счет каких-то, ну, реально авторитетных организаций отстирать свою репутацию, но все-таки заручиться поддержкой, замолвить словечко, не знаю, получить рекомендательное письмо. А насколько это рабочий вариант, используется он успешно или, ну, не особо?
Ну, скажем так, ко мне обращались несколько раз люди с неясными предложениями, вот не называя имен, разумеется, во всех таких коммуникациях я отвечал отказом, потому что, ну, собственно, это не профиль моей деятельности и не в общественном интересе, по-моему, такие действия находятся. Вот. И знаю, что такая коммуникация, ну, регулярно происходит, и она реально имеет значение. Почему имеет значение? Мы видим, когда вскрывшаяся коммуникация Фонда борьбы с коррупцией привела к скандалу репутационному такому, но эта история уже отыгранная, мне кажется, про нее не надо уже, достаточно много сказано, не надо ее как бы еще развивать. Но, например, кейс с Григорием Березкиным. Вот по моей информации, Березкин также подключал представителей российского гражданского общества, работающего в России, с тем, чтобы они писали письма поддержки как человеку, который является последним оплотом независимой российской журналистики, а именно про РБК. А вот, на секундочку, да, вот такой вот. Такой вот инсайт поделимся с нашими зрителями. Организации не называем, но вот сам такой процесс вот мне описывали. Думаю, что таких историй гораздо больше, и по вскрывшемуся, собственно, списку подписантов по Фридману Авену мы видим, что там много уважаемых людей, многие из которых, в том числе и организации, посылают, посыпают голову пеплом, говорят, что это единичная инициатива отдельных людей.
Ага, то есть зафиксируем, что это не то, чтобы повальная какая-то история, а вот такая перегибы на местах, скажем так, да, какая-то флуктуация.
Ну, я думаю, что где-то это осмысленное решение конкретных руководителей, а где-то это действия индивидуальные, личные, которые, ну, просто люди не могут оказать, видимо, тем, с кем они когда-то работали, с кем-то коммуницировали. Но давай скажем, что на самом деле это двери не только на выход, но и на вход. И вот тут я хотел бы отдельно сказать, например, в Европейском Союзе есть специальные сайты, которые занимаются защитой заявителей именно в контексте введения санкций. И любой желающий может отправить туда сообщение с указанием нарушения санкций. И, например, европейские власти обязаны рассмотреть это нарушение, провести свою проверку и ответить потом этому заявителю какую-то информацию. Поэтому, когда вот кто-то из там, журналистов там, или гражданского сектора говорит, а вот мы там что-то писали, но санкции не ввели, вот, то, как бы, видимо, просто надо использовать правильную точку входа. Такая же история есть в Соединенных Штатах Америки, вот, ну и как и в Европейском Союзе. Поэтому это дорога еще и в сторону, скажем так, введения санкций. А вот, я никого не призываю это делать, я просто рассказываю, наверное, о самой модели. Вот. Ну, из интересного, конечно же, использование лоббистских возможностей бизнес-ассоциации, с кем российский бизнес имел хорошие отношения. То есть бизнес в Европейском Союзе, в США работает несколько по-другому, как в России. Они имеют достаточно высокий вес, и многие из них связаны с политиками. И, разумеется, такая форма коммуникации через бизнес-ассоциации, через непосредственный контакт бизнесменов с представителями власти, она достаточно безопасна и, мне кажется, имеет определенное влияние. Ну, могу сказать, что после введения санкций в отношении, по-моему, да, ИН+, были отдельные поползновения, там, скажем так, американских и европейских бизнесменов с сообщением о том, что это вредит бизнесу и очень сильно негативно сказывается. Та же самая история была про ряд государственных компаний, вот, но оставим это, как бы, наверное, на отдельный разговор, потому что мне кажется, что эта тема достаточно широкая, участие европейского бизнеса в лоббизме российских интересов.
Тогда последний, наверное, задам вопрос. Ты частично уже, на самом деле, затронула эту тему. Поспевает ли регулятор? Потому что мы видим, что рынок юридический, адвокатский сформировался, а решения с формулировками там недостаточно обоснований, они весьма размыты. В целом, кажется, что они сейчас наберут еще практики, и я понимаю, что это не прецедентное право, но тем не менее практика формирует дальнейшие решения. И есть какое-то, я не знаю, опасение, не опасение, что это будет просто какая-то проторенная дорожка, когда по накатанной схеме все эти юридические адвокатские конторы будут отмазывать олигархов. Или нет, или все-таки регулятор будет быстро или там не очень быстро, но ориентироваться и прикрывать какие-то лазейки. Потому что я понимаю, что отдельная история это США, там все гораздо строже, да, и с Минюстом США вообще лучше не связываться. Мне кажется, лучший пример это Олег Дерипаска. Но вот в плане европейской практики здесь кажется все чуть полегче для российских олигархов.
Ты права, Таня. Есть два аргумента в твою пользу, в пользу, как бы, твоего мнения. Первый – это то, что на самом деле для введения или продления санкций в отношении того или иного человека требуется консенсус всех стран-членов Европейского Союза. Как ты понимаешь, давление даже одного члена Европейского Союза с требованием исключить того или иного российского олигарха уже достаточно для того, чтобы заблокировать целый санкционный пакет или список санкционный. Поэтому да, это правда. И второй аргумент в твою пользу – это то, что мы видим на самом деле по кейсам Януковича, связанных с ним лиц. Чем дальше от точки введения санкций, тем вероятность санкций выше. И мы видим, что практически все активы, которые были заморожены в Европейском Союзе у клики Януковича и связанных с ним людей, вот, они фактически сейчас значительная часть этих активов разморожена, и в бюджет Украины никаких денег вот этих замороженных активов так и не поступило. Посему, наверное, имеет смысл утверждать, что чем дальше, тем сложнее, тем ты права, будет больше инструментов использовано, тем будут больше бреши в обороне Европейского Союза, ну и меньше, наверное, консенсус относительно тех или иных персонажей. Поэтому, ну, как бы в долгосрочной перспективе я оцениваю вероятность снятия санкций как достаточно высокую. Важно еще, что снятие санкций, разумеется, увязано всегда с обсуждением текущей, ну, войны, да? То есть, конечно же, условно завершение войны в каком-либо виде, либо приостановка, либо вот какое-то там ослабление этого конфликта, оно будет приводить тоже к изменениям восприятия необходимости держать такое количество замороженных активов, ну еще и надо добавить, что эти активы надо еще охранять, обслуживать, вот, держать в нормальном состоянии, иначе они приходят в негодность, и дальше они уже теряют свою рыночную стоимость, вот, и потребительские свойства, назовем их так, да. Ну, таким образом, да, все сложно, и если говорить про российских олигархов, то многие из них реально пережидают. По крайней мере, вот от тех адвокатов, которые работают с рядом санкционных историй, они говорят, что в реальности люди пытаются, пробуют, тестируют систему, насколько она вот готова отдать обратно все эти активы, которые забрала себе, заморозила и прочее. И, разумеется, как бы это все возможно, и примеров достаточно много.
Ну а дальше, по идее, вся надежда на включение политической, так сказать, воли. И кажется, без нее ситуация всерьез меняться не будет.
Согласен, согласен. Но политическая воля – это не единственное, но еще и инструменты. И вот условно последняя, наверное, моя реплика будет здесь, что рынок снятия санкций – это достаточно такой мутная вода, назовем ее. Да, и уже появилось большое количество юристов-мошенников, организаций, которые работают в этой мутной воде, обещая какие-то определенные, ну, скажем так, последствия положительные для как бы тех или иных российских подсанкционных лиц. И технически это выглядит как, ну, просто оплата каких-то работ определенных, но в реальности может и, ну, не приводить ни к чему, либо заранее известно, что это мошенники, просто люди. Но люди, оказавшись в ситуации, когда они находятся под санкцией, разумеется, им особо делать нечего, все двери закрыты, нет какой-либо закрепленной законом процедуры снятия санкций. И поэтому, конечно же, это формирует дополнительное, ну, скажем так, вот это серое поле, в котором много вот помогает, много дельцов, которые хотят заработать на этом, на чужой беде деньги, да?
Ну да, нашли друг друга, это называется все. Что ж, посмотрим, кто там следующий на выбывание санкционных списков, ну и на попадание тоже, потому что тут обе стороны работают, что называется, не покладая рук. Мы будем внимательно за этим наблюдать. Спасибо большое, это Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал, ставьте лайк, ну и ждем вас в комментариях, как вам новый рынок вывода из-под санкций. Спасибо большое. Увидимся.